Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В прямом эфире программа «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очередная программа, очередная тема. И сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях, но тему, которую мы будем обсуждать первый раз. По многочисленным заявкам наших слушателей и зрителей, мы сегодня обращаемся к теме союзников Третьего Рейха. Если так вот навскидку спросить, ну, человека, может быть, не сильно интересующегося историей, который там ее изучал по школьным учебникам, ну, кто в первую очередь назовет? Италия, Япония, это понятно, да? Ну, возможно, Венгрию, Румынию, да, вроде тоже, так сказать.
Ну, да, но уже с трудом.
Это уже труднее. А дальше, в общем-то, тишина.
Да, потому что...
Вот эту тишину мы сегодня, ну, хотя не только ее, да, мы будем сегодня немножко развеивать. 985-970-45-45 этот номер хорошо вам известный, но тем не менее я его вам напомнил, чтобы вы посылали ваши вопросы и комментарии, замечания. Очень много вопросов пришло накануне эфира. Надо сказать, что вопросы очень толковые, интересные. И я даже думаю, что, может быть, мы сегодня в основном даже нашу программу построим так, вот прямо будем идти по тем вопросам, которые нам вот задали перед эфиром. Большинство из них я бы задал сам вам, например.
Конечно,
да?
Да. Ну, начнем с первого.
Тогда начнем с первого. Вот он прям первым вопросом пришел, я думаю, что с него, в общем-то, и надо было бы начать.
Да.
Борис, инженер-конструктор из Москвы. Здрасте.
Добрый вечер.
Назовите, пожалуйста, по возможности всех союзников Германии. Не только боевых, но и экономических. Насколько Германия это помогала? Спасибо.
Да, значит, ну, здесь в данном случае сначала оговоримся, что, значит, кого мы подразумеваем под союзниками. То есть союзники это прежде всего те страны, марионеточные или не марионеточные, которые имели какие-то, ну, скажем так, союзнические отношения, то есть договорные отношения с нацистской Германией.
Когда мы говорим о договорных отношениях, мы имеем в виду тройственный пакт,
да,
Берлинский пакт,
да,
марта 40-го года.
Да, дипломатический документ. Это самое наиболее. Вот потому что антикоминтерновский пакт это, в принципе, борьба против Коминтерна, то есть, ну, скажем так, это не военный блок.
Вторичный.
Да, вторичный. Вот. Значит, соответственно, давайте вспомним. То есть, это, естественно, уже упоминаемые вами, значит, Япония, Италия. Потом это... Балканские, значит, так называемые, как у нас принято называть, страны-сателлиты, да, это Болгария, Венгрия и Румыния. Потом это образованные...
Югославское вот это вот
правительство. Два дня были союзником Германии. Правительство Цветковича, да, подписало. Сразу же на следующий день начались волнения. Пришел Симович и, значит, денонсировал подпись, отозвал подпись Югославии под пактом. И, да, при полной поддержке населения и правящей югославской элиты.
То есть, и после этого понеслось.
Да, после этого, да, как бы, да, Югославии пришел очень довольно быстро конец. На тот момент, естественно. Вот. Потом, значит, союзниками Германии официальными являлись созданные непосредственно при участии Германии. Это два этих так называемых независимых государства. Независимое государство Словакия и независимое государство Хорватия. Значит, Финляндия была присоединилась Испания. То есть она была союзником Германии, хотя и не принимала, так сказать, участие в военных действиях на уровне своих вооруженных сил.
Только добровольческая.
Это добровольческая дивизия.
Голубая дивизия.
Да, Франко в свое время именно поставил вопрос, что это будут добровольцы, и они отправлялись не как официальные представители вооруженных сил Испании.
Не как кадровые
военнослужащие, а как, скорее, партийные формирования, хотя, естественно, это было, ну, они формировались на базе полков, конкретных полков, так сказать. То есть, ну, это была, скажем так, политическая игра.
Но, с другой стороны, это дало возможность Франко отправить минимум людей.
Да,
то есть, как бы отметиться, но не более
да, того. И формально соблюдать нейтралитет.
Нейтралитет не объявить никому войну. Вот, кстати, Испания оказалась единственной страной из всех союзников Германии, официальных союзников Германии, которая, можно сказать, не проиграла Вторую мировую войну. Все остальные ее проиграли.
А Финляндия?
Ну, Финляндия, в общем, проиграла.
Но она же в 44-м году перешла на сторону антигитлеровской коалиции.
Значит, скажем так, значительная часть союзников Германии перешла на сторону антигитлеровской коалиции, включая Италию, включая Румынию, Болгарию на последнем этапе, так сказать, Венгрия, по-моему, тоже успела вступить в войну, уже новое правительство. Ну, да. То есть, как бы все успели. Вот. Потом союзниками Германии можно официально, так сказать, считать, это, скажем так, вот выводок японских стран, которые были созданы под эгидой Японии. То есть это Манчжоу-го, это, в общем, ну, не созданы, естественно, под надзором Японии, но бывший, где был очень сильный японский влияние, Таиланд, который, вот, кстати, тоже одна из стран,
ну,
которая...
Таиланд, по-моему, сразу присоединился, ну, не сразу, но он присоединился независимо от Японии.
Ну, да? Там было очень сильное японское влияние, то есть там страна, она действовала в русле, скажем так, японской политики. Ну, она не была, так сказать, вот, каким-то зависимым государством, но действовала в русле японской политики. И что самое интересное, вот Таиланд, он, скажем так, очень легко отделался из всех стран. Вот, скажем так, вот, ну, может быть, Финляндия тут также довольно, ну, скажем, спокойно пережила поражение в войне. То есть Таиланд только потерял только захваченные территории, которые он захватил. Потом Китай. Как ни странно, да, тоже был союзником Германии. Это имеется в виду, естественно, правительство Ван Цзинвэя, да, созданное Японией, но как бы было создано нанкинское правительство, которое официально было объявлено правительством всего Китая. Вот. И внутренняя Монголия, то есть там это вот правительство князя Давана, в принципе, так сказать, его...
Индокитай.
Нет, Индокитай...
Вьетнам.
Нет, значит...
Вьетнам, Камбоджа, Лаос.
Нет, там не было создано...
Вот этот куст.
Там не было создано никаких правительств. Были созданы правительства в Бирме, правительство Бамо. Угу. И правительство было создано, естественно, Индии, правительство широко известного босса Чандры, которые тоже... поддерживали, так сказать, Германию, но, скажем так, вот, если говорить вот о них, то они скорее поддерживали не Германию, они боролись против Англии. То есть тут вот, как бы любой союзник хорош...
Дружили против.
Да, любой союзник хорош в борьбе против, так сказать, главного врага. Вот. В принципе...
Филиппины.
Филиппины не присоединились к Берлинскому пакту, но... Там, но они были тоже, их можно считать союзниками Германии, но через Японию. Да? Как бы там тоже существовало, японцы провели выборы, там был выбран, скажем так, суверен,
ну, да.
Будем говорить, так, суверенный президент, да, Лаурель, значит, который как бы теоретически являлся главой суверенного государства. Значит, кроме того, как бы вот к странам, вот уже, как указано в вопросе, так сказать, и экономическим, да, союзникам Германии, тут можно, значит, упомянуть те страны, которые находились, ну, скажем так, под германским протекторатом, под германской оккупацией.
Ну да, потому что мы ничего не сказали о Бельгии, Голландии. Да. Дании,
Норвегии, Франции,
Франции и той же самой Чехии, имперский протекторат Богемии и Моравии, который имел определенные признаки суверенитета, которые, конечно, они были чисто внешние, но как бы президент имперского протектората Гаха, он оставался президентом, высшим государственным лицом, несмотря на наличие протектора, и теоретически, так сказать, мог. Дания вообще до 43-го года не считалась оккупированной территорией, ну, не считалась оккупированной территорией, имеется в виду официально. Германия объявила, что территория занятая. То есть немецкие войска временно находятся на датской территории, чтобы предотвратить вторжение англичан.
Ограниченный контингент.
Да, именно ограниченный немецкий контингент, который в 43-м году, значит, да, в 43-м году он просто снял правительство, распустил армию и установил там уже оккупационный режим. Ну, соответственно, правительство Анри Петена, правительство Виши, значит, в принципе, законно избавлено избранное правительство Франции, потому что Петен получил подавляющее большинство голосов национального собрания. То есть национальное собрание Франции приняло решение о передаче ему всей полноты власти на территории Южной Франции и колоний.
Со столицей в Виши.
И как бы
мало. А колонии, кстати, тоже оставались.
Да, именно вот самое это как раз главное, головная
боль. И заморские территории.
Главная боль Черчилля была не в том, что Петен контролирует юг Франции, который, в общем, ну, как бы для Черчилля был в принципе на этот момент потерян. А главная боль Черчилля была в первое во французском флоте, который занимал в Европе второе место после английского. И второе – это колонии. Потому что колонии в большинстве своем подчинились Петену. А, соответственно, весь французский флот, ну, подавляющее большинство французского флота, признали, остались верны адмиралу Дарлану. И такой вот эпизод, ведь, который сейчас, естественно, наши западные союзники не любят вспоминать, в том, что Черчилль отдал приказ о, во-первых, захвате всех, интернировании всех судов, которые находились в доступном сразу в 1940 году, и отдал приказ о бомбардировке французского флота. В ответ на что французский флот по приказу Дарлана произвел бомбардировку Гибралтара. То есть столкновение, военное столкновение между Англией и Францией
имело место быть
и стоило Франции порядка 1500 жизней. Вот это 40-й год. То есть вот такой, значит, факт был.
И чем закончилась история с французским флотом?
Ну, история с французским флотом закончилась тем, что Гитлеру не удалось добиться, получить его в свое распоряжение. Французский флот, ну и прежде всего, естественно, это, в принципе, французский флот – это адмирал Дарлан. То есть все решал он, ему он подчинялся весь французский флот. Занимал очень аккуратную и очень взвешенную позицию, он постоянно лавировал, и он, несмотря на то, что он был вынужден согласиться в какой-то момент, в районе 1942 года, на то, что французские корабли будут конвоировать конвой в Африку, но, в принципе, он успешно саботировал это решение. Ну, потом Дарлан все-таки предоставил, там, Безерт он предоставил.
Конвой немецкий?
Немецкий. И он предоставил возможность пользоваться рядом аэродромов в Африке на французских военных базах. Вот. Но, и он отказал, в свое время он отказался перевести флот из Тулона, но отдал секретный приказ, что в случае попытки захвата Германии и флота, флот должен немедленно покинуть Францию и идти в колонии. И, соответственно, когда германские войска предприняли попытку захвата Тулонского флота, они в Тулоне захватили порядка 61 корабля, причем не первых классов.
Причем Петен же вот рассуждал, да, как мы с вами говорили, что как он считал, что лучше быть,
да, лучше быть
провинцией Германии,
чем английским доминьоном.
То есть это было скорее, как вы считаете, это было скорее антибританская позиция, да, или про германскую?
Нет, это была скорее антибританская позиция. Петен занимал, и это была, скажем так, не только у Петена, то есть это не один Петен, это довольно значительное количество.
Ну, если он получил поддержку в парламенте.
Да, и в парламенте, и политиков Франции, то есть тот же самый Лаваль, который, значит, вот у нас после войны и во Франции у нас является символом коллаборационизма. То есть именно не Петен символ коллаборационизма, а Лаваль.
Ну, с Петеном вообще сложная история, французы не могут разобраться.
Он герой
Первой мировой. Петен, да. Герой Первой мировой войны.
Маршал Франции. Да. Вот. А Лаваль как бы совсем хорошо. Вот Лаваль в межвоенный период был политиком, скажем так, во-первых, социалистом, а во-вторых, политиком очень, ну, влиятельным и, так сказать, не просто не каким-то политическим авантюристом, а довольно серьезной фигурой на политической сцене Франции. И также много других французских политиков встало на сторону Петена.
Понятно. Ну, хорошо. Ну, наверное, мы не всех перечислили, я думаю.
Нет, практически всех. Практически всех.
Ну, там еще можно же, наверное, формально причислить, скажем, те страны, которые были оккупированы Италией. Это Албания.
Ну, это, да, можно,
да, Черногория.
Было. Просто эти страны, вот так же, как, предположим, ту же самую Норвегию, Чехию, да, Бельгию, Голландию, страны Прибалтики, их очень...
Да, Прибалтика, кстати, да, их считать?
Их очень сложно назвать союзниками, потому что они не имели даже формальных признаков суверенитета. То есть, если имперский протекторат Богемии, Моравии, как мы упоминали, имел...
То есть, это были оккупированные территории,
да, скорее. Оккупированные, да? территории, то есть, имел, причем, ограниченный суверенитет. То есть, протекторат имел право управления страной, правительство протектората, но не имело права внешней политической деятельности. То есть, ограниченный. То правительство, предположим, там Норвегии, которое было образовано...
Там вот, самостоятельный режим.
Квислинговского, да? Да. Во-первых, оно было образовано довольно поздно, то есть какое-то время это была просто оккупированная территория, то оно имело вообще, так сказать, не имело вообще признаков никакого суверенитета. А в Прибалтике правительства просто не были созданы. Были созданы только органы местного самоуправления. В Бельгии и Голландии тоже. То есть там имелись органы, так сказать, сформированные именно для управления оккупированной территорией, но без всякого признаков какого-то не было суверенитета. То же самое с Албанией. В Греции как бы существовал пост премьер-министра, и, так сказать, ее занимали вот там Цалакоглу, первое его, значит, заняло, потом Ралис, там Ладотенополос, по-моему. Вот они тоже, вот так называемый коллаборационистский режим, который, в принципе, признаков суверенитета не имел, и поэтому фактически он даже не мог присоединиться, даже если бы очень захотел, присоединиться вот к этому
Берлинскому пакту. Это, наверное, так же, как Австрия, скажем, да?
Нет, Австрия был аншлюс.
Ну да, то есть это не было самостоятельным государством. В смысле, Австрию нельзя считать союзником.
Нет,
да?
Австрия была включена в состав великогерманского...
Царская область.
Да. Ну, как нельзя считать союзником генерал-губернаторства. Да, Польшу нельзя считать, так сказать, как бы это... Вот.
Ну, составляющая часть Третьего Рейха.
Да, ну, генерал-губернаторство как бы это считалось не составляющей часть, а внешняя территория. То есть, Познань включили. Вот Познань, так сказать, в Западную Пруссию, ее включили в состав Третьего Рейха. Вот, значит, ну и кто сотрудничал, еще сотрудничали, ну, связи были, то есть нейтральные страны имели определенные контакты с нацистской Германией, но ну, это не...
любимые нацистами Латинская Америка.
Да, Латинская Америка имела в виду, у Швеции были контакты. Швеция и Швейцария были контакты, у Турции были контакты, несмотря на то, что Турция победоносно закончила войну в рядах антигитлеровской коалиции. Да.
Кстати, какая очень любопытная история, я слышал это о том, что маленькая, совершенно крошечная Андорра, которая не была во время войны никем оккупирована, она оставалась такой независимой маленькой территорией, которая была площадкой, мировой площадкой, международной площадкой торговли оружием. Ну, да, причем там торговали оружием все. И антигитлеровская коалиция, и гитлеровская коалиция. То есть это такая вот... Сохранили площадку для международной торговли.
Всегда оставляли такие небольшие моменты.
Ну, собственно, Швейцария в какой-то степени тоже была площадкой.
Конечно, да. Ну, и дипломатической, и финансовой, и, так сказать, разведывательной.
Ну, хорошо. Я вам должен теперь задать, наверное, самый главный, может быть, вопрос. А можно ли назвать Советский Союз в числе союзников Германии с 1939 по 1941 год?
Вы знаете, вопрос в данном случае, скажем так, очень тонкий. Да? Значит, и если к нему подходить с формальной точки зрения, да, то у нас был заключен с ними, с нацистской Германией, договор, который можно рассматривать как мирный договор по разделению сфер интересов. То есть, фактически, это был не военно-политический союз, а, так сказать, взаимоотношения между двумя странами. Формально наши войска в Польше не действовали совместно с немецкими войсками. Они действовали сами по себе на основе предварительных договоренностей. То есть совместного планирования операции не происходило. Было только уточнение
сроков
тоже не разграничительные линии, потому что разграничительная линия несколько раз менялось, и как раз это все, как положено в германской армии и, соответственно, у нас, это все сопровождалось очень большой бюрократической перепиской по поводу того, какой пункт оставить.
Причем там немцы вроде как бы переходили,
да, отходили. То есть, но факт тот, что после начала Второй мировой войны Советский Союз не был не объявлял войны Германии до того момента, как Германия не напала на ее территорию, это как бы, естественно, является непреложным фактом.
Ну, и, в общем-то, тоже не секрет, что шли переговоры о присоединении Советского Союза.
То в данном случае любые дипломатические переговоры...
Разбились о вопрос о проливах.
В 40-м году. В принципе, но можно сказать в то же время одновременно еще одну вещь, что сложно сказать, что хотел или не хотел сделать Сталин, но Гитлер... уже в 1939 году рассматривал Советский Союз как своего потенциального противника.
В каком, в 1939?
Да, в 1939.
Вы считаете?
Да, как потенциального противника. То есть, если бы даже шла речь о присоединении к Берлинскому пакту, скорее всего, это не было бы допущено со стороны Германии исключительно из политических соображений. Потому что Германия, в принципе, рассматривала Советский Союз как не просто как противника, а как своего идеологического противника. Противоречия вот между национал-социализмом и большевизмом, они слишком велики.
Ну и потом, естественно, как территориального донора.
Ну, как территориального донора это тоже, да, потому что это как бы входит и исходит из того, из той же самой Mein Kampf, из той же самой теории жизненного пространства. Но, в принципе, противоречие между идеологией, вот такое глубинное противоречие, оно как бы существовало, потому как... В свое время Гитлер и создавал фактически свою партию, как и свое движение, как ответ на большевистское, на коммунистическое движение в Европе.
Ну, по сути, и та, и другая идеология исповедовали овладение всем миром, и
абсолютно
поэтому
правильно.
Столкновений избежать бы не удалось.
Абсолютно правильно. То есть два, условно говоря, так сказать, два тоталитарных государства, столкновение между ними было неминуемо. И не знаю, тешил ли себя Сталин, так сказать, какими-то, так сказать, идеями, что этого столкновения можно избежать. Это я, к сожалению, не знаю, я этой проблемой не занимался. А вот Гитлер был, так сказать, всегда был направлен на то, что этот конфликт рано или поздно произойдет.
Ну, здесь, поскольку у нас есть еще вопрос о кто был союзником Рейха до начала Второй мировой войны, ну, то есть период между двумя войнами, да, ну, поскольку там они были тоже в тяжелой ситуации, то, ну, там, кстати говоря, возвращаясь к Советскому Союзу, там Советский Союз оказывал довольно заметную помощь.
Советский Союз оказывал...
Начиная с 23-го года.
Оказывал помощь, вот, и в те же самые известные танковая школа, летная школа,
потом... Химзащита.
Потом поставки... так сказать, вооружений и материалов стратегически важных.
В то время как было по Версальскому договору в Германии запрещено было создавать.
В то же время можно опять-таки сказать, что в свое время это послужило поводом для большого разбирательства, но потом на тормозах спустили. В принципе, Соединенные Штаты очень активно сотрудничали уже с нацистской Германией на уровне экономик, то есть на уровне экономических представительств. И после начала войны просто часть американских филиалов была просто, так сказать, ну, как объявлено, что...
Извините, Константин, да. Я вас сейчас прерву на несколько, прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».